Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Волны юриспруденции и соответствующей системы США снова накатывают на Стива Беннона, соратника Дональда Трампа.
И на нас вместе с ним.
Который строил, да не построил стену между Мексикой и Соединенными Штатами.
Ну, времени не хватило, но сложно было, сложно, не справился немножечко. Ну что ж, давайте сразу подключим к нам, к нашему дебату Юлию Богуславскую, кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ.
Юля Константиновна, здравствуйте.
Добрый день. Давно не виделись и не слышались. Я даже соскучилась. Ну что ж, ныряем в обратно назад в будущее, что называется.
Слушайте, а скажите бюргеру простому, а как это так? Его Трамп помиловал, а сейчас опять за него взялись.
Какие-то магия американской юриспруденции.
Там я могу пояснить, почему так получилось. Трамп его помиловал от тех обвинений, которые могут быть предъявлены со стороны Союза, да, то есть на федеральном уровне. А это дело слушается на уровне штата, от него Трамп не мог помиловать. Вот, только федеральный уровень, да, вот что имелось в виду в помиловании. А это дело, да, слушается в штате Нью-Йорк на Манхэттене.
А тюрьма, в которую его посадят, она одна и та же, я правильно понимаю?
А это вот если до ноября успеют. Тут весь вопрос, вот успеют до ноября или не успеют?
Ну, я, к примеру, говорю, если осудят и посадят, то это будет одна и та же тюрьма?
Штат Нью-Йорк-то, он же не... Ну, это же не только все-таки...
А есть федеральные тюрьмы, есть тюрьмы штата. Правильно понимаю? Нет?
Google. Привет, Google. Срочно. Куда посадят Беннона? Давайте так. разбираемся в это сам. На самом деле есть, но и там плюс же как бы в этом плане там вообще, в принципе, с тюрьмами все, там без пол-литра не разберешься. То есть там и федеральные, и как бы и штата, и какие-то из них частные, какие-то, В общем, сложно.
Есть где со вкусом посидеть 150 лет, да. Которые дадут в итоге, да?
Для начала надо бы чего-то там ему предъявить прям вот конкретное, да? То есть вот пока что мы знаем, что повестки прилетели. Долго вспоминал слово «повестка». Супина. Повестки прилетели людям из его внутреннего такого близкого круга. Вот. То есть, как бы...
В чем
вот
обвиняют же, понятно, растрата сотен тысяч долларов на личные цели, еще миллион кому-то он там передал, плюс еще неуважение к парламентской комиссии, которую он там послал или не пришел, и так далее. То есть, вот эти пункты-то понятны, они никуда и не делись.
Это, кстати, разные дела про неуважение к комиссии Конгресса, да, которая расследует дела, связанные с 6 января, да. Да, 21 года, с этими событиями. И вот это уже другое дело, да, вот это растрата денег фонда, мы строим стену, да, которая, ну, во многом здесь основывается на самих же заявлениях, да, вот этих вот организаторов фонда, которые говорили, что все собранные деньги пойдут на строительство стены, а оказалось, вот как бы не все.
Ну да, нужно на что-то функционировать. Вообще дело напоминает то, которое против Алексея Навального было выдвинуто, то есть растрата средств, собранных своих, ну скажем, единомышленников в данном случае, которые одну и ту же идею продвигают, в данном случае строительство стены.
Я потерялась в ресерче по поводу тюрем, и тут такое количество категорий тюрем, что... Вот ты пошутил, а я тут как нырнул туда, так и еще никак не вынырну. Там прям аж столько, 7 категорий. 7 категорий разных совершенно институтов, скажем так, исправительных в США.
Я не знал, какой я ящик Пандоры открыл.
Это страшно, да, это тебе не просто так, знаешь, как у нас вот есть все вроде просто, да, у нас начинаешь читать там, а там столько всего интересного, вот, а тут 7 категорий. Вот, и это еще не включая военные тюрьмы.
Боже мой.
И все, что связано с, например, с миграционной историей, да, то есть вот этот ICE, те ребята, которые, эти бравые архаровцы, которые при Трампе оторвались за все вообще, за все дорогое самое, да, они вот тоже отдельно, вот, то есть если пытаться перейти то самое место, где строили стену, и тебя поймают, то ты попадешь в совсем другую тюрьму. Меня вообще в этом во всем интересует вот что на самом деле. То есть вот зачем, почему Беннон? То есть понятно, что это как бы, это мне кажется, что это опять подкоп под лично Трампа. То есть если осудят Беннона, то можно будет прикопаться к его, ну скажем так, непосредственному руководителю тогдашнему. Или это у меня просто паранойя уже разыгралась на фоне всего происходящего.
Ну, видите, я думаю, что это такой ход ожидаемый. Да, здесь, конечно, могут сгуститься тучи над Трампом, но надо сказать, против Трампа же и так пытаются, да, вести расследование в том, что касается его бизнес-деятельности. Да? Вот Конгресс сейчас, это комиссия, которая расследует события 6 января, это же вот напрямую, да, фактически расследование против Трампа, да, и в роли его и ближайших помощников. То
конечно.
Есть против Трампа и так расследования ведутся, да, в общем, никуда от этого не деться. Но Беннон, вы знаете, я бы хотела отметить, это даже, наверное, более знаковая фигура. Почему? Потому что, вы знаете, это же вот именно идеолог таких вот правых консервативных идей трампизма, да. Вот именно он же вот во многом, да, среди вот таких вот ярких идеологов был в 16-м году, а может быть, даже и он один.
Мне всегда казалось, что Беннон — это некая такая вот прям живая картинка, такой вот настоящий прям вот лоббист, всем лоббистам лоббист. То есть вот такой прям вот классика жанра такого вот человека с темными делишками, вот такая вот классика американской теневой такой политики, грубо говоря.
Конечно, здесь и Кембридж Аналитика, здесь
да.
И, не знаю, вот связи там с очень крупным капиталом, да, семьей Мерсер, которая, собственно, вот этого Беннона, если верить сообщениям в средствах массовой информации американских, и в общем-то, привела этого Беннона Трампу и, собственно, сделала возможным вот этот союз. Но здесь, на самом деле, что интересно, вот Беннон, он показал себя как человек, который действительно может продвигать вот эти вот правые идеи в Соединенных Штатах Америки и, по сути дела, даже выступать, ну, таким, знаете, эффективным звеном, когда речь заходит о культурных войнах.
Mm-hmm.
Потому что здесь же очень важный аспект — это культурные войны, да, которые являются таким вот мощным инструментом мобилизации. Как можно взять американца и заставить его прийти на выборы? Вот Беннон, он, собственно, еще и вот какой-то идеологией, да, по всей видимости, обладает. Хотя если оценивать, опять же, его как, ну, такого, скажем, политического лоббиста...
Ну, политтехнолог можно... такой прям хороший, то есть прям качественный, не очень приятный человек, если честно. Ну, как-то вот не выглядит он человеком, в котором хочется, я не знаю, кофе попить на досуге,
ну,
да?
Ну, да, но... вы же знаете, он же и за Брекзитом стоял, да, с одной стороны, активно с Фараджем сотрудничал. Но, с другой стороны, понимаете, вот когда он поехал в Европу и попытался там вот развивать вот эти вот консервативные правые силы, у него же самое интересное, что ничего особо не получилось.
Ну, а тут потому что, опять же, нужно делать скидку на то, что, конечно, ментальность разная совсем в старом свете и в новом до сих пор. И прям вот это как раз... Ну, это то, о чем мы немножечко говорили сегодня уже по поводу Ближнего Востока, да, что вот американцы почему-то... Это какая-то такая очень... Какая-то катастрофическая недальновидность. То, что они никогда не учитывают, что люди в других странах, они другие. У них другие ценности немножко, у них другие какие-то, не знаю, идеалы, что-то. Ну, вообще другая ментальность. То есть нельзя взять определенно, отдельно взятого, там, не знаю, вырванного из контекста иранца и американца, посадить их рядом, там, я не знаю, дать им одинаковые дома, и через месяц это будут разные совершенно, разный быт, разные, все разное. Да, то есть, как бы это так не работает. Люди все разные очень. Культура, традиции, история.
Ну, так американцы много раз в этом убеждались, например, в Афганистане.
Они вот в этом вроде убеждаются.
Или в Ираке, например.
Вроде убеждаются, но при этом почему-то это все так не работает. То есть,
не,
как бы,
не работает.
Как кажется, что вот, ребята, вы же вроде все поняли. А нет, не поняли.
Ну, видите, здесь, с одной стороны, нужно специалистов, не только иметь, да, высокого уровня специалистов, надо к ним еще иногда и прислушиваться. А когда, ну, какие-то амбициозные проекты стоят на повестке дня, то, в общем-то, не хочется никого слушать, хочется двигаться дальше. Ну, собственно, будем надеяться, что аналитика больших данных поможет американцам как-то справиться с этими недугами.
А, кстати, вы вот говорите о Беннане, да, и как о политтехнологе, но ведь Трамп помиловал еще, например, Пола Манафорта.
Mm-hmm.
А сейчас там есть связь с Украиной, с прежним режимом, какие-то темные делишки. Почему Манафорта не стали тягать помилованного уже? Если вот действительно это причина.
Ну, могу только предположить, да, что вот вообще весь этот украинский кейс сейчас поднимать не время, да, вообще все, что связано с Украиной.
Ну да, я бы тоже,
сейчас,
наверное...
Сейчас не время.
Да, сейчас, конечно, это опасно. В первую очередь опасно тем, что каждый раз, когда возникает хотя бы какая-то там, какой-то дебат про Украину, сразу вскрываются дела, связанные, собственно, с семейством Байденов, которые на Украине наследили. Дальше ехать некуда. Мы опять сейчас про мужчин моей мечты и Хантера начнем иначе. Вот. Любовь всей моей жизни. Прекрасный, прекрасный. Вот просто классика жанра, когда мы говорим вот о таком вот таком породистом из политической семьи. Красота просто. Просто красота. Вот.
Природа отдыхает на детях гениев.
То есть мы считаем Джо Байдена гением. Это интересный, интересный новый. Ну, не отдохнул. Мы, кстати, вот с Юлей это обсуждали несколько раз, что на самом деле, вот я говорю, когда смотришь на Хантера и на все вот эти вот какие-то вроде бы как скандалы, грязные, ужасные какие-то истории, ну, понимаешь, что на самом деле это очень... Вот создается ощущение, что вот если посмотреть немножечко, отойти вот так на шаг, на два шага, то такой классный имидж... Вот классный имидж. То есть под него можно там можно что хочешь творить абсолютно. Когда у тебя уже есть вот такой вот имидж, как бы, ну вот, ну такой, ну сложный ребенок. После этого...
Ну, я думаю, что там опытные политтехнологи этот имидж создали.
Да.
Команда, я так полагаю, работала, мемуары писала со всякими интересными подробностями.
Да, то есть там прям, ну, реально вот ощущение такой очень хорошо проработанной истории, то есть прям вот грамотно проработанной, потому что... Ну, прям, ну, очень все как-то вот складывается красиво. Как только, вот если не смотреть внимательно, да, то вроде как и, ну, и нормально. А вот если чуть-чуть внимательнее, думаешь, Семен Семенович.
Да, но историю инфантерибля, может, продолжим, но через некоторое время, два десятка секунд у нас есть на подумать.
Багиров против. По понедельникам в 19.00. На радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Ну и вот насколько серьезно вообще в Соединенных Штатах, как вы полагаете, ну вот, кстати, вы сказали про Хантера, да, вот получается, что, собственно говоря, Стив Беннон... Может быть, даже и не особо что-то такое нарушал. Деньги-то
нет,
не
он просто это просто... Нет, он, ну, во-первых, Беннон точно нарушал. Вот то, что знаешь, когда говоришь про людей типа Беннона, там прям вот рыльца не то, что в пушку, да, понятное дело, что как и у Хантера Байдена, да, как и у всех вот это теневая политика, да, там вообще правил не существует, мне кажется, прям совсем. То есть как бы там вот реально все средства хороши.
Нет, а почему кейс Байдена, Хантера, которые спустили на тормозах,
а Беннона... Вот это интересная история, а вот это, мне кажется, это часть более такой, более широкой проблемы, то есть это вот попытки демократической партии сейчас убить вот все, что они могут додолбать, скажем так, от вот такой вот, такой прям вот теневой вот этой вот республиканской истории, да, потому что они посмотрели, во что это выливается, и они панически боятся этого всего.
И знаете, я хотела бы поправить, я не уверена, что дело младшего Байдена закрыто навсегда, да? Что будет после выборов. Ну и на самом деле вот сейчас, да, вот как-то американская политика скатывается, да, к тому, что мы вас там всех засудим, потому что вот Питер Наварро недавно давал интервью, это еще один из советников Байдена, тоже такой человек с неординарными мыслями, да, по поводу экономики, как организовывать внешнеэкономические отношения Соединенных Штатов. Вот ему же тоже в конечном счете были предъявлены обвинения именно за то, что он слишком высокомерно, да, отнесся к его вызову вот в эту комиссию по 6 января. Он в интервью сказал, что подождите, в 2024 году мы вернемся, мы всех вот этих вот демократических активистов засудим, да? То есть вот эти вот судебные разбирательства, о них все в большей степени складывается впечатление, да, как о таких попытках преследования оппонентов.
Да, это такой новый виток внутренней, такой вот чисто внутренней политической истории, когда такое ощущение, что вот теперь они нащупали такую какую-то жилку, вот как красиво устранять конкурентов. Давайте мы их засудим.
Да как устранять, если когда Байден, господи, Трамп в ходе предвыборной кампании пытался вытащить историю с Хантером и поднять на поверхность, ему сказали, что, дескать, нет, мы ее не будем рассматривать, потому что это может повлиять на исход выборов. Насколько я помню, логика была такая, да черт возьми, да, пусть это повлияет на исход выборов. Сыночек кандидата в президенты занимается в третьей стране, бог знает какими противоправными действиями.
Но и там это же никак понятно, не что там не влиять. Только сыночек, правда? Ну? Всем же понятно, что как бы сыночек же не может, это не та семья, в которой сыночек существует отдельно от папы.
Нет, я это понимаю, но, с другой стороны, Трампа вменяли в вину, что он там с кем-то встретился, увиделся, приезжал в Россию, просто приезжал, а тот человек просто махинации устраивает на миллионы долларов в другой стране, и мы это не будем трогать, потому что это может повлиять на исход выборов.
Ну, здесь, понимаете, все-таки сложилась такая достаточно специфическая ситуация. Просто вот вроде как не успели. Почему? Потому что демократы эффективно затянули время, да? Они поставили под вопрос происхождение улик, да, вот по поводу вот этого Хантера Байдена, конкретно по поводу вот этого ноутбука. Они сказали, что вот это все исключительно политическая борьба, что вообще, в общем-то, непонятно, что еще должно ФБР провести расследование, понять, там, как этот вдруг ноутбук, откуда он взялся.
Но это потому, что этого... на самом деле им просто вот реально, вот честно, чисто по-человечески, ну повезло, но действительно ситуация же идиотская. Ну как вот, ну как, ноутбук?
Ну, вот пошел, да. Естественно, это всех вызвало вопросы.
Конечно.
Да. Поэтому они просто эффективно затянули время и не дали еще до выборов Трампу реализовать вот этот вот потенциал. И все это, собственно, потонуло просто в разговорах о том, что вот идет там политическая борьба острая, что это все-таки вот все наветы трамповских сторонников. Но они и сами, ведь Руди Джулиани был активно вовлечен, да, вот в эту историю с ноутбуком. Поэтому, конечно, было очень много таких вот сомнительных вещей с этим сделано, с этим связано. Но видите, насколько сейчас уже удастся республиканцам реализовать вот этот вот фактор Хантера Байдена, это большой вопрос, да, потому что это история прошлого уже, да, о ней очень многие в Соединенных Штатах, по всей видимости, уже позабыли.
Но тут даже дело не в этом. Даже вот когда Трамп был при власти, создавалось ощущение, может быть, я, так сказать, небольшой специалист в американской политике, что несмотря на то, что полномочия у Трампа, всем заправляет некая вот элита, которая в большинстве, не только политики, там, и деятели искусства и так далее, а она в своем большинстве 80%, наверное, за демократов. И поэтому все молились, когда вернется президент-демократ. А если сейчас придет снова к власти Трамп, будет опять такая же ситуация? То есть Трамп не сможет поехать туда, не сможет встретиться с этим. Байден, пожалуйста, кому хочешь...
А самое страшное, он не сможет твитить.
Ну, и это само собой.
Это же ужасно.
Ну, просто Трамп же ограничен в инструментах своей политики. Он даже что хочет сделать не может, даже самые мелочи. Какая будет сейчас разница?
Его, безусловно, блокируют, да, здесь сложно, конечно, ему будет в любом случае. С другой стороны, что можно сказать? Республиканцам надо искать какие-то новые инструменты, новые нарративы, потому что это уже даже непонятно, вот эта риторика трамповская, она сработает в будущем или нет.
Ну, это был такой...
Надо нравиться.
История была, что, простите, я вклиниваюсь немножечко, да, что Трамп это такое, это в принципе выглядит как однократный такой марлезонский балет, то есть как бы это был такой социальный шок, да, он пришел, он в этом мире на самом деле чужой, вот в этом мире большой политики, да, он пришел абсолютно с улицы, ну, то есть, да, из большого бизнеса, то есть как бы не совсем, но с улицы пришел, да, и он делал вещи, которые, ну, то есть это такое, это как, реально, это как этот самый, шокировали, вот как это, дефибриллятором, то есть общество, потому что то, как он говорил, что он говорил, ну, это шокировало, причем это шокировало людей с обеих сторон спектра, да, то есть как бы, да, там некоторые республиканцы тоже немножко, ну, опять же, я говорю, что есть институт политики, да, то, чего вот, что вот у нас только, наверное, вот сейчас вот появляется, потому что, ну, как бы, понятно, Советский Союз, да, как бы был другое государство, банально совершенно. Ну,
у
да?
нас система другая просто.
Да, и система, говорить. Да и государство было другое, ну, то есть, как понятно, что это совершенно другая история. А тут институт, вот как они, да, я говорю, они с детства учатся разговаривать, вот эта вот конкретная картинка, что должна быть вот эта идеальная семья, особенно у республиканцев. И тут приходит Трамп со всеми его 10 женами, да, с каким-то бесчисленным количеством. Да, даже вот эта вот вся история, да, она странная, он не вписывается во все каноны абсолютно.
Да, он громкий. При этом его консервативные ценности не вяжутся даже с его имиджем.
Конечно, конечно.
Но то есть... это что-то новое, и это новое работает. Да, вот эта вот технология, она действительно сработала. Но, может быть, не на 100%, да, учитывая, что, конечно, там Хиллари Клинтон больше набрала. Но ведь достаточно грамотно была построена избирательная кампания по штатам, да, вот то, что дало Трампу тогда необходимое количество выборщиков. Но вот этот эффект, он не сработал, с одной стороны, повторно, да, потому что, ну, наверное, один раз, да, тут можно на
это было... Шокировать можно только однократно, конечно. То есть второй раз это уже не шокирует так сильно, просто банально.
А во-вторых, действительно, вот сыграло то, что мы обсуждали ранее, не было, по всей видимости, налажено связей, да, достаточно устойчивых, между Трампом, ну и теми же бюрократами, да, в Вашингтоне. Именно поэтому, может быть, так долго не могли дать ход истории с ноутбуком Хантера Байдена, да, вот, понимаете, если бы были налажены какие-то связи, наверное, можно было бы ускорить это рассмотрение этого вопроса.
То есть дипстейт недоработал немножечко.
То есть вы говорите, что если завтра вместо одиозного Трампа с желтыми волосами, 10 женами и так далее, вы посадите одетого республиканца, одетого в галстучек с платочком в кармашке, прилизанного,
с улыбкой. Ну не совсем галстучек, подожди, но это вопрос не в галстучке. Вот, например, это вопрос как из серии, там, я не знаю, например, Джорджа Буша-младшего, да? То есть тут не в галстучке дело. Дело в том, что это как бы политика, это так, вот это институшн.
Ну, у республиканцев да. нет, что ли, таких политиков? Среди сенаторов,
а это
там,
хороший
не
вопрос,
знаю, конгрессменов.
Юлия, видите ли вы вот таких...
У них разные есть, понимаете? Но вот здесь сложно. Здесь, по всей видимости, с одной стороны, республиканцам надо понять, чего хотят американцы, какого они хотят президента. Да? Пожалуйста, анализируйте большие данные. А с другой стороны, внутри демократической партии, простите, республиканской партии, договориться, что вот подобного рода фигура будет приемлема для них.
Я вижу Теда Круза кандидатом.
Да не, ну у них там наверняка огромное количество.
Нет, нет, я просто, ну опять же...
Ель, Гарвард, вот эти все ребята.
А тут даже дело не в вот Ель, Гарвард. Дело в том, что это как бы, то есть мне кажется, что, и это, ну не знаю, это такой бесплатный совет республиканской партии. Они нас, я уверена, они нас слушают, конечно. Мы же выбрали им Трампа уже один раз. Вот, можем еще одного выбрать. То есть есть такое ощущение, что сейчас они как бы в поиске, собственно говоря, вот такого вот, то есть чуть-чуть более сдержанного кандидата. Потому что эпатаж, он работает как шоковая терапия, но очевидно совершенно не хватило. И в том числе это, наверное, снизит накал между партиями. Да? То есть демократы не будут с такой истерикой пытаться уничтожить кандидата противоположной партии. Возможно, это как бы это такое некий, некое решение вот этой вот прям безумной поляризации мнений. Может же быть такое?
А с другой стороны, вы без этой поляризации никому, ни до кого не достучитесь, чтобы они пришли на избирательный участок. Там же что главное, чтобы человек пришел и проголосовал. Значит, должен быть какой-то очень важный, правильный сюжет, чтобы заставить человека прийти на избирательный участок. Отсюда, мне кажется, вся вот эта вот поляризация и культурные войны берутся.
Извините, но мне кажется, что у Трампа было еще одно очевидное достоинство. Не дали реализовать вопрос второй. Он говорил, давайте займемся собой. Нафиг нам эти все, извините за мой, так сказать, грубый язык, Афганистаны, Ираки и так далее и тому подобное.
Ну, а, кстати, ну, а спора ради, это могло быть частью продуманной концепции.
Ну, а почему не? Я и говорю.
Не да. Его личной, а именно продуманной политики партии.
Конечно, но все, в конце концов, все понимали, что вот эта бесконечная история с Афганистаном, ее пора заканчивать, да? Ну и надо сказать, и сейчас, в общем-то, внутри республиканской партии не наблюдается какого-то консенсуса. То есть они спокойно в Конгрессе голосуют за помощь Украине, да, и, в общем-то, вот эта вот партийная элита типа Митч МакКоннелл даже в Киев, да, вот он недавно ездил. С другой стороны, люди вроде Трампа, да, такие более консервативно настроенные, они как раз о том, что вот нужно больше думать о себе, да, и, в общем-то, пусть сами бы украинские олигархи скинулись на всю эту историю.
Ну вот, вот надо, вот, вот я как раз за то, что надо договариваться, надо искать консенсус. Им нужен хороший кандидат, за который бы мог собрать куски республиканской партии под собой. Спасибо огромное.
Не будем им помогать в этом. Юлия Богуславская была у нас в эфире, кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ. Спасибо. Татьяна Кухарева, Алексей.
Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.